Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 4 июля в ваших наушниках, в ваших динамиках, в ваших смартфонах и компьютерах. 4 июля. Программа «Голос народа», как и всегда, в 16.00 на радио «Теос». Это не прямой эфир, потому что в данный момент я нахожусь в городе Калининград в поездке по историческим местам, по Кёнигсбергу. Друзья, да, но это не отменяет наш эфир, и он продолжается, и, как и всегда, Господь благословляет нас возможностью говорить с вами на волнах радио «Теос». И сегодня у нас не в прямом эфире Иван Лаптев. Здравствуй, Иван.
Ну, здравствуйте.
Наш постоянный гость, ректор Теологического института Церкви Ингри и...
Пастор.
Да, но я путаю всегда, где ты пастор, где ты настоятель, Иван.
Настоятель прихода святого Иоанна Крестителя в Кубаницах и также пастор Колтурской Евангелической Лютеранской общины.
Спасибо, потому что в один из прошлых эфиров мне сделали замечание прямо в прямом эфире, написал, что я ошибся, назвав тебя настоятелем одного места, пастором другого, и одна из слушательниц, я уже начал заикаться перед отпуском, видимо, мне пора все-таки уезжать от него. Да, сделал мне замечание, что я неправильно тебя обозвал.
Ничего страшного.
Ты сюда в студию приехал прямо буквально из-за границы. Откуда ты приехал?
Я был в Венгрии с дружественным визитом в Лютеранскую церковь Венгрии. И знакомились мы с работой, в основном с социальной работой этой церкви. Вот. Ну и также с историческими моментами.
Друзья, я вам напоминаю, телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Звоните по этому номеру после нашей передачи в другую передачу, в другой эфир, который будет идти после меня сразу же. Teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», там вы можете нас услышать и даже смотреть на наше прямое вещание, когда оно есть. Вайбер и WhatsApp, кто еще не записал, плюс 7-977-850-0996, мобильные приложения «Радио Теос», друзья, позволяют нам писать и слушать нас. И еще вы можете послать смс-ку на номер 7715, текстом «Теос», пробел и цифра от 1 до бесконечности. Та сумма, которую вам не жалко пожертвовать на развитие Радио Теос. Также в группе ВКонтакте Радио Теос есть кнопка пожертвования, которая также позволяет вам сделать то же самое. У меня Венгрия ассоциируется только, естественно, с одной вещью, если честно. Это с густой такой подливой местной.
Да, гуляш такой.
Да, и все. Да. Вот все, что. Ну, и Будапешт, конечно, красивейший город.
Да.
Будапешт.
Почему? Это два города, которые соединились в один. Будда и Пешт.
Будда и Пешт. Будда, да. Будда или Бухарест.
Будапешт.
Будапешт. Да. Почему так много ты катаешься, Иван, по разным странам? Ведь ты все-таки настоятель и пастор. Ты должен быть в приходе, служить Богу в церкви, общаться с людьми. Но каждый раз в нашей передаче ты откуда-то приезжаешь.
Да, но у нашей церкви на самом деле большие контакты и с другими лютеранскими церквями. И также мы ведем какие-то совместные проекты по разным направлениям. И в основном, как я уже сказал, это там какие-то социальные проекты. Это и миссионерская работа. Но вот этот год, это год особенный, это юбилей реформации, 500-летие реформации, поэтому очень много по всему миру в лютеранских церквях проводится таких конференций, встреч, посвященных этому юбилею, и, соответственно, вот иногда я туда еду, иногда другие пасторы нашей церкви для участия вот в этих мероприятиях.
Тебе не кажется, что нужно меньше кататься и меньше делом заниматься? Нет?
Но на самом деле это тоже дело, потому что любая встреча, если она происходит между двумя церквями, если она так вот в Господе, там всегда есть какое-то благословение. То есть мы узнаем друг о друге, мы узнаем что-то новое, как Бог действует в той или иной общине, в той или иной церкви, в той или иной стране. Вот в этой поездке, например, я увидел много проектов социальных и понял для себя, что у нас есть и возможность, и необходимость реализовать их, и даже как бы понял, как это сделать. Это касается работы там, с одинокими матерями, с престарелыми людьми, очень интересные проекты. Вот. Это были школы, лютеранские детские сады, то, чего, например, в нашей церкви нет до сих пор, но сегодня это очень актуально, учитывая социальную ситуацию у нас там в Петербурге и в Ленинградской области. То есть я думаю, что это не просто такое, знаешь, времяпрепровождение, но в этом всегда есть какой-то смысл. Господь обогащает, укрепляет, и не только мы ездим, и к нам приезжают люди из других церквей, и, ну, чувствуется вот это единство на самом деле, что мы вот представители одной большой семьи, несмотря на какие-то границы и языковые различия.
Скажи, пожалуйста, а ты не думаешь, ну, это просто мне интересно, да, потому что я сам чуть позже тебе скажу, почему я вопрос этот задаю, что вот лютеранские детские сады, детские и школы, да, лютеранские, ты подразумеваешь, что там среда такая обособленная, да, где с детства люди вращаются среди себе подобных, да, среди детей лютеран, да, учатся, потом в школе люди, исповедующие лютеранство, учатся, так или не так?
Но не совсем так. Вот, например, в той же Венгрии, откуда мы вернулись, это там в лютеранской школе учатся разные дети, представители там и католической церкви, и других церквей, вот, реформатских в том числе. И здесь не идет речь о том, что там будет какая-то жесткая там конфессиональная составляющая. Да? Просто церковь, как социальный институт, она начинает этот проект и привлекает ресурсы какие-то, там, например, преподаватели, либо это помещение, либо какие-то вот программы. И действительно, мы можем включать туда какие-то компоненты, которые вот...
Религиозные.
Да, религиозные, которые считаем необходимыми. Но, соответственно, если это будет высокое качество образования, то туда с радостью приходят люди из других конфессий. Это по всему миру происходит такая практика.
У меня просто вопрос был такой. Не приводит ли это к тому, что люди, учащиеся вот в этих заведениях, в садах, в школах христианских, да, не будем говорить лютеранских, христианских, они выпадают из реальной жизни, и потом, выходя из этих мест, они не способны общаться и реализовываться, ну, в таком, скажем так, реальном, обычном мире, где не только христиане, лютеране, да, и католики, а еще и злодеи всякие злодейские присутствуют, а они не умеют с ними коммуницировать.
Ну, я не думаю, чтобы, знаешь, построить коммуникацию со злодеями, каждый должен отсидеть в тюрьме там 10 лет.
Нет, но, по крайней мере, уметь общаться.
Ну, естественно, все мы, несмотря на то, в какой там садик или школу ходим, в какой конфессии, мы все остаемся людьми прежде всего. А человек – существо грешное само по себе, и мы понимаем, что так или иначе, все равно, будь то хоть католический, хоть лютеранский садик или школа, все равно человек остается грешным, там существуют абсолютно такие же конфликты, абсолютно такие же проблемы, которые связаны с человеческим грехом, а не с тем, что там есть религиозные компоненты в образовании или нет. То есть, и это, конечно, позволяет… Но, тем не менее, мы стараемся, ну, как бы желание такое, да, чтобы все-таки дать возможность людям, дать возможность детям и родителям получить такое образование.
Мне рассказывали про одного психолога, который, в свою очередь, рассказывал про одну свою пациентку, ну, без имени, конечно же, самая тяжелая его пациентка или ее там пациентка, неважно. Ее тяжесть в том заключалась, что она росла в идеальной семье, где родители вообще не ругались, где не было абсолютно никаких конфликтов. И когда эта девушка вышла в реальный мир, она вышла замуж, у нее начались конфликты, да, потому что ее муж был как раз-таки из обычной семьи, не из идеальной. И эта девушка себя обвиняла во всех грехах, потому что она думала, что это она, ну, такая плохая, нехорошая, да, и она совершенно не умела себя вести в этих конфликтах, абсолютно не понимала, что делать, потому что она не видела никакого примера, да, не могла опыт какой-то получить в своем детстве, юности. Я это имел в виду.
Ну, я извините, я перебью. Я думаю, что ничуть не меньше проблем у психологов с теми людьми, которые получили в детстве огромную порцию проблем, понимаешь, и зачастую они остаются глубоко-глубоко на протяжении всей жизни. Вот, поэтому, ну, здесь говорить о том, что вот некая теплица, и что человек будет лишен там чего-либо, я думаю, что не совсем так. Тем более у нас сейчас в стране огромные возможности есть. У нас не существует какого-то, да, такого одного типа, там, скажем, школы или детского садика, огромное количество там частных детских садов и школ и так далее, где на свое усмотрение родители могут давать ребенку определенные знания и воспитывать его там по определенной системе. Поэтому я думаю, что это хорошо. Чем больше возможностей, тем лучше.
Вчера у меня была такая история, я повез одного паренька молодого, он наркоман и такой вообще, ну, бедолага по жизни. Мне нужно было его проводить до автобуса в реп-центр отвезти его, ну, в центр социальной помощи. И я понял, насколько я уже далек от жизни. Если раньше я с такими людьми общался и постоянно встречался, и какие-то общие дела имел, ну, в своей там давнишней прошлой жизни, то я вот с ним ехал, буквально 40 минут мы с ним провели в одной компании, даже чуть больше, потому что мы еще обедали перед этим. И я понял, что насколько мне некомфортно с ним, да, я не знаю, что ему говорить, я не знаю, как реагировать на его слова, которые вроде бы не оскорбительные, но они настолько далеки от меня, да, и это я тоже имел в виду, что вот эта теплица, хотя у меня, я не учился в христианской школе, не был в христианском детском садике, и мой опыт христианской жизни, наверное, существенно меньше, чем у тебя, такой активный, да, с полным погружением, но тем не менее я уже, да, я уже живу по-другому, абсолютно по-другому, и мне сложно контактировать с такими людьми, адекватно, скажем так.
Угу. Ну, я опять же, да, я так отвечу, что вот, например, касается меня, я понимаю, о чем ты говоришь, и я благодарю Бога, что у меня есть вот эта возможность приходской практики, практической жизни, то есть я постоянно сталкиваюсь с этими вещами, с какими-то проблемами, да, люди приходят на исповедь по нескольку раз там в неделю, и приходится участвовать в каких-то ситуациях, разборках, драмах, там семейных и так далее, и, ну, как обычно, вот, священнослужитель, и поэтому все-таки, несмотря на свою должность там ректора и служение именно в теплице, потому что семинария, это переводится как рассадник, как теплица, да,
самочность теплица,
но, тем не менее, вот, действительно, эта связь с миром, она через пасторское служение продолжается, но, опять же, я хочу сказать, что В любом случае, мы должны стремиться к свету, стремиться туда, к лучшему. Да? Господь, Он действительно шел, приходил и к мытарям, и к блудницам, но не за тем, чтобы там остаться с ними, да, а чтобы позвать их за собой, чтобы они оставили прежний образ жизни, чтобы они изменялись. И если, как ты говоришь, там, ты изменился очень сильно, и ты это понимаешь, я не думаю, что в этом что-то плохое есть. То есть, слава Богу.
Ты знаешь, на самом деле, меня вчера обличила эта вся ситуация со мной, потому что я понял, что, мне кажется, в каком-то моменте я уже начинаю превозноситься, да, и слишком противопоставляю себя этим людям, что как раз-таки не по-христиански абсолютно, да.
Но это уже другое дело. Да. Как раз вот Господь и показывает, что да, мы избавляемся, может быть, от одних вещей, которые нас пугают, но в этот же момент Господь обнаруживает в нас те вещи, которые мы когда-то там не считали даже за грехи, не считали что-то таким вообще, да, не обращали внимания, ну, превозношусь, ну, естественно. Но сейчас уже, да, со временем, когда у тебя там какие-то главные внешние так называемые грехи там побеждены, все равно Господь открывает, и в частности через отношения с такими людьми, нашу вот греховную сущность, что да, по сути, по нашей немощи мы остаемся такими же людьми и всегда будем. Вот, поэтому есть такое понимание, определение в лютеранстве «simul justus et peccator», что означает одновременно «святой и грешный». То есть человек именно таким остается. Мы остаемся всегда грешниками до самого последнего дня здесь на земле, но при этом мы святы, освящаемся Христом.
Угу. Знаешь, в книжных магазинах, да и в интернете продаются такие штуки, типа карты географической мира, карты мира, где ты должен либо приклеивать, либо вот отклеивать бумажки, означающие ту страну, где ты уже побывал, да, чтобы... И цель, соответственно, отклеить их все, либо приклеить их все, в зависимости от, ну, модификации этой бумажки. Ты путешествовал по огромному количеству стран. Сколько, помнишь, хотя бы сам?
Ну, не знаю, несколько десятков.
Несколько десятков стран. Ты общался с огромным количеством тысяч просто людей, через тебя прошли. В каждой стране мира ты знакомился с новой культурой, да, с новыми людьми, с новыми особенностями какими-то. И наверняка знаешь о том, какая самая главная проблема у всех людей в мире, ну, в целом, да, вот есть человечество, и какая у них самая главная проблема. Я же спросил об этом же самом людей на улице. Угу. Какая проблема, на их взгляд, самая большая у всех людей в мире?
Глас народа.
Какая самая большая проблема у людей в целом?
Соблазнов много. Система глобальная, которая сейчас является проблемой.
Не знаю. У каждого по-своему, у каждого свои проблемы.
Страхи. Все думают только о себе.
Плохие социальные навыки.
Отсутствие человечности.
Жадные очень.
Жадность, наверное. Жадность.
То, что мы перестали общаться вживую.
Я думаю, что неискренность и боязнь того, что нас не примут такими, какие мы есть.
В целом, недопонимание друг друга.
Глаз народа.
Ну да, Иван, ты некоторые вещи пропустил, наверное, да, или все слышал?
Нет, я услышал, да.
Жадность, да, недопонимание, и что там еще говорилось? Ну-ка, проверим, как
ты слышал. Ну, зависть и так далее, да.
И отсутствие общения.
Да. Но, в принципе, как я и ожидал, да, предваряя вот эти ответы, что мы можем объединить эти все ответы в одно короткое слово из четырех букв, да, грех. То есть, начиная от этой разобщенности, да, потому что, опять же, ну, извини, все время напоминаю, будучи лютеранином, для нас грех – это прежде всего разлука человека с Богом.
А почему ты извиняешься передо мной, скажи, пожалуйста,
ситуацию?
Потому что я не лютеранин, или
что? И на самом деле, вот люди озвучили это, да, может быть, это на интуитивном уровне, конечно, это были обычные люди, но они понимают это, почему. Потому что действительно это так, это истина. Грех, он разлучает людей друг с другом, грех, он из-за него как бы происходит вот эта ненависть, это недопонимание, зависть, злоба, ну и так далее по списку.
Угу. Что с этим делать совсем? Если люди понимают, что...
Люди понимают, но они, к сожалению, вот это слово выведено в область религиозной жизни. И я тоже проводил такой эксперимент небольшой, когда мы собирали группу людей, я, может быть, тебе рассказывал уже про это, и говорили на тему семьи. И там, ну, просто вот люди были неверующие, там какие-то, и в том числе из разных там других церквей, представители администрации, и мы говорили о проблеме брака, о том, что институт семьи сейчас терпит, ну, серьезные такие вот проблемы. Что с этим делать?
Серьезные челленджи, да?
Да, да, да. И, соответственно, вот я привел статистику в ЦОМовскую, там взял причину разводов, ну и просто вот в цифрах там было написано, что вот измена столько-то процентов, пьянство столько-то процентов, там насилие в семье столько-то процентов. И когда всю эту табличку я раскрыл и сказал, пожалуйста, попробуйте назвать это все одним словом. И вот люди сидели, они так замерли, думали, и вдруг эту тишину разорвал такой: «Это же грех!» Это сказал абсолютно неверующий человек, но фактически он у себя в голове, да, как-то это вот...
Сложил мозаику.
Сложил, да, вот этот пазл, что вот эти все вещи, в том числе, которые сейчас радиослушатели назвали, это все грех. Это не какая-то религиозная величина, это объективная реальность человеческой жизни. Это то, что разрушает человека, то, что делает несчастным. Это самая главная проблема всего человечества, всех стран, всех народов.
Ну окей, смотри, сколько в процентном соотношении, сколько у тебя, сколько там у тебя людей было вообще в этой группе людей? В этой группе?
Ну, несколько десятков.
И один человек, сколько это в процентах?
Ну, я думаю, что не то, что он высказал это, может быть, многие поняли, да, они просто не решили.
Ну хорошо, пусть будет даже, ну, треть, да, возьмем так, да. Треть людей прекрасно понимает, что означает все вот это, да, что это грех. Если они реально понимают, если они ночами об этом задумываются под одеялом где-нибудь, да, когда никто не видит, никто не может от них посмеяться, сказать, что они слабаки, там, веруны, т.д. и т.п., христианчики, как еще оскорбляют, я не знаю, то почему же они с этим ничего не делают? Если я понимаю, что моя проблема – это грех, если я действительно могу вывести все это за скобку, грубо говоря, да, вернее, ну, объединить это множество в единый элемент, я же должен, наверное, хотеть, наверное, я не знаю, желать, хотеть что-то с этим сделать, как-то это изменить.
Но и люди хотят это изменить, безусловно. Другое дело, что для того, чтобы что-то поменять, необходима система знаний, необходима очень четкая картина того, что нужно делать. Ну, то же самое в медицине, понимаешь? Мы все хотим быть здоровыми. И ты спросишь у человека, он там все время болеет. Говорит, я все время болею. Ты хочешь быть здоровым? Конечно, хочу. А почему ты болеешь? Ну, не знаю, ну, давай выяснять. Врач начинает выяснять. Ага, руки не моешь. Ты знаешь, там вот, бактерии попадают тебе там, в желудок, и все. Он говорит, так просто, а что надо делать? Да вот просто руки помой перед едой, и все. Ой, прибегает, ой, спасибо, доктор, все, перестал болеть, чудесно. Как удивительно. Да ничего удивительного. И здесь то же самое. То есть есть грех, есть проблема, человек хочет, но должен быть тот врач, должны быть те специалисты, та информация, которая объективно на понятном людям языке будет до них донесена, И первое. А второе, они должны еще принять это. Потому что недостаточно того, что врач выписал тебе рецепт, как это часто бывает, вот я бываю у врача, он там выпишет, там вот пунктов 20 назовет, но из них там пойдешь, там пару таблеток купишь, что-то там сделаешь, да, а остальное все, ну, в принципе, понятно. Вот, а нужно же еще, помимо того, чтобы тебе этот рецепт дали, как-то исследовать этому. Вот это, наверное, самое сложное.
У меня такой рецепт уже месяца два лежит. Я его сфотографировал, знаешь, на смартфон, чтобы не потерялся.
Да, ну вот видишь, а это речь идет о физическом здоровье, и тут даже не требуется никакой веры. Мы понимаем, мы хотим быть здоровыми, вот все, казалось бы, просто, да, написано, приди в аптеку, иди пей, все. А что уж говорить о духовных-то вещах?
Самое интересное, что, знаешь, я заметил, что обычно люди не пьют лекарства тогда, когда они наиболее дешевые. Часто, потому что они думают, что да, ну это ерунда какая-то, да, дешевка.
Ну, да, да.
Если дорогая, они могут напрячься, но купить и будут пить его, да. Если же это какая-то дешевая ерунда за 10 рублей, да, что ее пить-то? Зачем она ее пить? Можно и без этого обойтись. Хорошо, слушай, ты очень хорошо сделал, что коснулся темы медицины и болезни, потому что часто бывает такое, что мы иногда обманываем своих близких, говоря, что мы здоровы, когда мы не здоровы, да? Как ты себя чувствуешь? Да, хорошо, да? Хотя на самом деле ты себя чувствуешь совсем даже нехорошо. Либо часто бывает и наоборот, что мы обманываем человека, который болеет при смерти, а мы ему говорим, что да, ну, чувак, ты еще...
Все будет хорошо.
Все будет хорошо, да? Хотя мы точно знаем, что ему осталось там считанные часы, нам это, об этом только что врач сказал. Это ложь, да? Это ложь, и часто мы ее оправдываем. Мы часто говорим, что иногда ложь нужна, да? Я спросил людей на улице, когда ложь может быть уместно, да, когда она оправдана.
Глаз народа.
В каких случаях оправдывается ложь?
Если она во благо.
Ну, когда говорят правду в итоге.
Даже не знаю, чисто честно, как правильно, как неправильно рассуждать, не знаю.
Ложь во спасение? Не обязательно знать всю правду никому.
Да ни в каких.
Когда она делается во имя благого.
Ну, если во спасение кого-то. Только для этого.
Во благо.
Ложь во благо не всегда хорошо, на самом деле. Смотря какая ситуация, я не знаю таких.
А если она не в выгоду?
Если это ложь во благо?
Ну, если она не приносит боль другому человеку, то она оправдана.
Во спасение.
Глаз народа.
Ложь во спасение оправдана, ложь во благо тоже оправдана. Большинство, да, таких ответов было. Все-таки есть такая ложь, которая, ну, которая должна быть.
Но на самом деле я бы не начинал бы с этого, а с другой стороны посмотрел. То есть вот прозвучали два этих слова, самых частотных в этих ответах, да, благо и спасение. Но я бы начал именно с того, что есть благо. Что такое благо? И когда, если мы понимаем этот ответ на этот вопрос, да, что такое благо, тогда уже мы можем размышлять о дальнейших вещах. То есть, например, мы знаем, в Евангелии есть заповеди блаженства, когда Иисус произносит совершенно удивительные слова, и Он говорит, что там блаженны плачущие, да, там, блаженны кроткие сердцем. А для нас, например, для людей, многие из этих вещей, они абсолютно... не являются тем самым благом и блаженством. Когда псалмопевец пишет, что дни жизни человека 70 при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора из них – это трудности и болезни.
Труд и болезнь, да.
Да, когда… Потом, почему? И дальше он объясняет. Потому что проходит быстро, и мы летим. Да? Суета, она человека отводит от этих вещей. Вот я про медицину мы сказали. На прошлой неделе буквально у меня вот был случай такой, когда одна прихожанка очень страдала, у нее была болезнь ноги, перелом, который много лет не срастался, не заживал, такая рана серьезная. И просто вот дочка за ней ухаживала, но она вот в этом таком состоянии не хотела идти к врачу. Она действительно не хотела идти к врачу, она отказывалась, и все. И последний раз, вот он как раз был в отъезде, дочка мне позвонила, говорит, там уже совершенно страшная картина с этой раной, там, что делать? Я говорю, вызывайте скорую, иначе она вот через 2 дня умрет. Я уже просто хотел напугать вот эту дочку, сказать, что все, она не позволяла этого сделать. И произошло так, что, да, через 2 дня она, к сожалению, вот Господь ее призвал, она умерла. И дочка так и не вызвала врача. Она так этого и не смогла, потому что, ну, наверное, она так себе представляла благо, что вот воля матери, она не хочет, она хочет.
Может, ну, она просто возможно, боялась скандалов.
Ну, тем не менее, опять же, да, мы вот так себе представим, что лучше, чтобы все было по-тихому. Но если человек четко понимает, где это благо, а из-за той же самой греховности, о которой мы говорили выше, человек не может это понять. Поэтому необходимо Писание, необходимо воля Божия, необходимо человеку знать так или иначе, откуда, что благо, а что не благо. Вот. И если человек понимает, открывает это, и Бог ему говорит, послушай, вот это благо, тебе нужно это сделать. Даже если ты будешь плакать, как Иисус говорит, но ты утешишься потом, ты получишь на самом деле что-то большее, что-то более прекрасное, чем то, что ты сейчас вот боишься потерять, когда ты ту же самую ложь произносишь там или что-то еще такое делаешь.
Угу. Хорошо, ну, что касается вызова врача, это понятно, но мы же можем, например, сказать человеку, что он действительно будет еще жить долго и счастливо, да, чтобы просто его не беспокоить, и чтобы он тихо ушел из жизни, нет?
Но ушел из жизни куда? Да, он тихо уйдет из жизни, но куда он уйдет из жизни? И опять же, будучи человеком, вот если мы, опять же, да, будучи верующими людьми, мы понимаем, что благо в этом случае все-таки спасение этого человека. Как слушатели отвечали, да, спасение, ложь ради спасения, там, ложь ради блага. Но мы понимаем, да, что есть истинное благо и что есть истинное спасение. И тогда человеку сказать, да, пусть он расстроится, пусть он что-то с ним произойдет такое, может быть, тяжелое, как каждый раз бывает, когда там человек узнает диагноз, там у тебя болезнь. Да я не хочу об этом слушать, я себя прекрасно чувствую, я в это не верю, там, да. Но если ты принимаешь это, если ты действительно с этим соглашаешься, начинается самое главное, начинается твое исцеление. И поэтому здесь, естественно, какая цель? Да, потому что у тех же самых там и психологов, и священников вроде бы одна и та же работа, но цель разная. Если у первых людей успокоить, сказать им там, чтобы все было нормально, чтобы ушли тревожные переживания, то у вторых цель спасти все-таки человека, спасти его душу.
Я бы сказал, что у них одна цель – дать надежду, только даем ее по-разному немножечко.
Ну, опять же, я не считаю, что цель как бы дать надежду. Надежду на что? То есть, если психолог говорит, что, знаете, ну вот вас там что-то тревожит, ну, не переживайте, да, все пройдет. То пастор, я говорю, если это тебя что-то тревожит, то, то действительно есть какая-то проблема. В чем она заключается, да? Есть, конечно, какой-то грех, какой-то, то, что нужно исповедовать, рассказать, исцелить. И есть средства, самое главное. Не просто мы вот с тобой говорим здесь о том, что, да, есть грех как объективная реальность, но есть исцеление как объективная реальность, есть прощение этого греха, это тоже объективная реальность, как человек может получить вот эту легкость на сердце, получить прощение этих грехов, снять с себя эту вину, это все по-настоящему, и совершенно другими глазами посмотреть на этот мир.
Хорошо, если мы ко лжи подойдем с другой стороны, ко лжи во спасение, во благо, помнишь такой, может быть, фильм «Убежище» про семейство Тен Бум, кажется, нидерландское, если не ошибаюсь, голландское, нидерландское, где была рассказана история семейства Тен Бум, собственно, которые во время Великой Отечественной войны прятали евреев в подвале своего дома, и пастор их церкви, если я не ошибаюсь, им запрещал это делать, говоря, что с властями нужно сотрудничать, тем не менее они прятали и обманывали фашистов, которые приходили в их дом, говоря, что нет, мы никого не прячем, хотя там девочка одна сказала, что прямо подо мной, но фашист не поверил. Вот это тоже ложь, они врали, да, людям, говоря, что нет, мы никого не прячем. Но это ложь была во спасение тех людей, кого они прятали. Вот как такая ложь?
Но, опять же, я говорю уже, здесь четкое понимание блага. Для них было это понимание блага. И это не просто была ложь, это была ложь с риском для жизни. Потому что эта семья, они понимали, что они рискуют своей жизнью, они могут быть казнены за это. И ну, наивысшее благо, действительно, это спасение другого человека, как и сказал Господь, что нет больше той любви, если кто отдаст душу свою за друзей своих.
Угу. Эти люди были очень таким добрым примером самопожертвования, и они вообще были добрыми людьми. Но понятие доброты тоже у всех очень разное и неоднозначное. Мне было интересно послушать, что скажут об этом люди на улице.
Глаз народа.
Добрый человек – это?
Которому приносит удовольствие, когда он делает хорошо другим людям.
Который помогает другим, не обязательно деньгами, а какой-то искренней помощь делает людям. Вот это, наверное, будет добрый.
Тот, который делает добро.
Философский вопрос.
Умеющий прощать.
Который помогает многим.
Это не эгоист. Тот, кто думает о других.
Ой, это сложный вопрос. Ну, знаете, есть же выражение «благими намерениями», там, «дорожка в ад». Так что, не знаю, добрый человек, наверное, тот, кто, не знаю, не делает ничего очень сильно плохого, например.
Который старается жить по совести, по своей. Это его личное представление о добре, наверное, будет.
Не встречала таких вот искренне добрых. Нет, ну, для меня, наверное, это отзывчивость. Да, отзывчивость. Человек, который всегда может помочь, возможно. Который улыбается в любых ситуациях, несмотря ни на что.
Добрый человек, который всегда приходит на помощь, когда это все нужно ему.
Человек, поступающий от своего сердца.
Сочувствует больным, животным, ну и тем, кто нуждается в этом сочувствии.
Глаз народа.
Несчастная девушка, которая никогда не встречала в своей жизни.
Да, я тоже вот услышал, обратил внимание, думаю, да, это, конечно.
Мне кажется, это ужасно, да? Печально. Если ты понимаешь, нет, если ты думаешь, по крайней мере, что все люди вокруг тебя корыстные, и искренности среди них нет. Хотя я думаю, что на самом-то деле мы всегда что-то имеем в виду, где-то глубоко в душе, наверное. Ну, по крайней мере, я грешник безумный, я раб ничего не стоящий, часто в себе нахожу, исследуя себя, да, что, наверное, даже когда я делаю добрые дела, частенько, если не, ну не всегда, может быть, но частенько, какая-то там подоплека, знаешь, глубоко в душе прячется, что-то я, что-то я все-таки хочу поиметь от этой доброты. Но, возможно, я слишком мнителен или, не знаю, предвзят к самому себе. Ну ладно, а есть какой-нибудь такой чисто лютеранский взгляд на доброту?
Ну, конечно. Вот,
конечно. Я всегда, конечно. Вот, сколько раз ты ко мне приходил, я спрашиваю, а есть ли лютеранский взгляд на это или на то? И ты говоришь, конечно. Есть лютеранин.
Ну, потому что есть, если есть ответ в Библии, то это лютеранский ответ. Я думаю, что... Но на самом деле... Здесь такая ситуация происходит. Вот слушатели, они, вот эти люди на улице, да, они сказали о том, что тот человек, добрый человек, тот, который думает о других. Вот это мне больше всего понравился этот ответ, да. Мы понимаем, что действительно добрые дела сами по себе, о которых ты говоришь, мы можем делать и думая о себе. Но вот думая о других, как раз вот это некое состояние правильное, некое состояние, ну, в принципе, как Библия говорит, там, спасенного человека, когда уже тот, кто во Христе, да, живет уже не для себя, но для другого. Вот почему? Потому что происходит следующая вещь, что когда человек одинок, когда человек без Бога, когда человек живет в страхе, в недостатке любви, в недостатке безопасности, в страхе смерти, естественно, все его существо направлено на самого себя, на обеспечение той самой безопасности и так далее. И все свои поступки, они сопряжены вот с этим. Но когда человек находит Бога, когда человек получает прощение того самого греха, когда он получает исцеление, когда он получает эту безопасность о том, что Господь говорит, волос не упадет с вашей головы без ведома Отца, что у вас есть там обители на небесах, которые я вам приготовил, не бойтесь смерти, не бойтесь ничего, я с вами, я вас люблю, то в этот момент, когда человек это получает по-настоящему, и только тогда по-настоящему он готов заботиться и думать о других полностью, когда Бог заботится о нем.
Хорошо, я тебе пример приведу такой. Допустим, предположим, у тебя твоя жена неверующий человек, вот твоя личная да, жена, и ты начинаешь молиться о ее покаянии. Ты, как христианин с многолетним стажем, прекрасно понимаешь, что тебе станет намного легче жить, если твоя жена станет христианкой, да, у вас будут одни и те же ценности, uh-huh. одни и те же интересы, да, это комфортная зона сразу же, дома у тебя такая получается. Но при этом ты же молишься об ее покаянии, потому что ты должен, ну, ты понимаешь, что ей нужно встретиться с Богом, да, и обрести вечную жизнь. И каким же образом ты разделяешь в своей голове, чему же ты больше, то есть мотив твой настоящий, да, больше ли ты хочешь, чтобы она покаялась ради ее собственной души, либо ради собственного комфорта. Вроде бы эта цель, она включает и ту, и другую, угу. да?
Да, я понимаю тебя, но вот еще раз говорю, что когда есть вот это восполнение Богом всех твоих основных потребностей, основных нужд, как раз это восполнение, оно позволяет действительно тебе даже самую там неверующую, капризную, там страшную жену, которая...
Страшная вещь, ты говоришь,
как в Экклесиасте сказано, да, иногда, что там горше смерти бывает. Женщины тоже, да.
Что там горше смерти бывает?
Но на самом деле... Когда это есть, то Господь дает и возможности восполнять, да, вот это компенсировать, то есть передавать, заботиться, дает возможность, самое главное, тебе видеть, что этот человек несчастный, что этот человек не то, что он там какой-то враг тебе, или ты хочешь, чтобы тебе жилось получше, тебе и так живется хорошо, но ты действительно хочешь, чтобы этот человек узнал то, что знаешь ты, поделиться mm-hmm. тем, что имеешь ты, чтобы он обрел этот покой, чтобы он узнал действительно эту Божью любовь. И по-настоящему, к сожалению, вот религиозность есть такая вещь, которая очень часто подменяет это понятие, подменяет понятие веры, Божьей любви, благодати. И один религиозный человек иногда пытается сделать другого человека религиозным. И он думает, что вот сейчас вот это будет спасение, что это какой-то такой благообразный труд во славу Божию, и он долбит этого другого человека как бы молотком по голове 3 раза в день и говорит, что тебе надо покаяться,
быть милосердным.
И так далее по списку. Вот. Это, конечно, совершенно разные вещи.
Но ведь мы можем посмотреть на слово «добрый», а с другой стороны, добрый меч, добрый топор, это же не означает, что он приносит тебе добро, это означает, что он качественный, да? Острый, крепкий, долговечный, добрый. Вот если так посмотреть, добрый человек – это какой? По лютеранской версии, естественно.
Добрый человек – это человек, который предан, да, как человек, вот если уж по этой парадигме, как инструмент, который является инструментом в Божьих руках. Вот этот добрый человек, вне зависимости от того, что он делает, да, он может кого-то обличить, он может на войну пойти, даже стрелять во врага, он может, но если он делает то, чего от него желает Господь, вот этот человек, он добрый. Так же, как и скальпель хирурга, который, может быть, и причиняет боль какую-то, да, серьезную, но мы понимаем, что цель хирурга в конечном итоге – исцеление пациента.
Ты всякий раз, когда приходишь сюда, вот, например, твой коллега Евгений Раскатов, который тоже здесь бывает частенько, он бывает иногда уставшим, иногда таким, знаешь, радостным, иногда возбужденным, иногда нет, наоборот, таким поникшим слегка, не знаю, да, неэнергичным, скажем так, или не свойственно себе, с маленьким количеством энергии. Да, все-таки не пора. Вот. Ты же всегда вот такой какой-то жизнерадостный, такой весь такой легкий, воздушный, знаешь. Явно что-то у тебя есть такое, что тебе вот радость приносит всегда, да, вот. И мне вот тоже хотелось бы всегда иметь такое радостное состояние души, но не всегда оно у меня бывает таким. Я решил спросить, рецепт найти у людей, вернее узнать, да, что же им приносит наибольшую радость в жизни, чтобы, может быть, украсть у них эту идею, этот способ иметь всегда улыбку на лице, как у тебя, вот, например, сейчас.
Глаз народа.
Что вам приносит наибольшую радость?
Деньги.
Деньги.
Жизнь.
Борьба за справедливость.
Моя семья.
Чужая радость.
Когда я занимаюсь тем, что мне больше всего нравится.
Чем?
Музыка или кино.
Занятие любимым делом.
Каким?
Музыка.
Счастье детей и внуков.
Общение с друзьями моими, вот. Вот.
Счастье своих близких.
Хорошая погода и солнышко.
Когда он друзья у меня поблизости, вот. Друзья.
Удовлетворение в работе, наверное.
Глаз народа.
Скажи честно, Иван, если бы, например, мне было бы хорошо, а я твой ближний, да, но ты при этом был бы нищим, без квартиры, без машины, без работы, без сутаны, без своей, без этой колорадки, без денег, без еды, Ну, вообще такой несчастный, грустный Иван Лаптев. Тебе бы приносило бы радость искренне мое такое хорошее положение по сравнению с твоим?
Ну, знаешь, я, наверное, на этом бы не строил свою радость, да, на каком-то положении другого человека. Но хотя, конечно, всегда приятно, особенно если ты видишь, что, ну, как бы, почему это произошло, да, почему причину радости от другого. И здесь интересный, опять же, момент, вот если мы вернемся к первому вопросу, когда ты спросил, а какие наибольшие страдания, почему люди страдают, и вот здесь...
Самая большая проблема,
да. Мы увидим, что пересекаются вот эти вещи, да. То есть люди и самую большую проблему, и свою радость...
Увязывают.
Они связывают между собой. И вот что мы слышали тут, это, конечно, ближние, да, прозвучали, и взаимоотношения.
Отношения.
Ну, деньги. Деньги, на самом деле, это тоже такая мифологема. Мифологема возможностей, да, мифологема средств каких-то. Чего я бы мог? Вот если бы у меня...
Деньги.
Ну, не обязательно приобрести, а вот если бы у меня было, то я бы тогда. А другая проблема, что люди иногда не знают, чего они хотят. И когда вот сейчас у меня был день рождения у сына, ему подарили деньги. Вот он ходит и вот не понимает, а что же, собственно, вроде бы и сумма приличная получилась там, и вроде бы возможность, а что с этим делать?
То есть у него есть средства?
Но нет цели.
Но нет цели.
И вот в этих ответах тоже прозвучала такая удивительная вещь, очень такая лютеранская, что человек счастлив тогда, когда занимается любимым делом. Вот эту проблематику Лютер поднял, и как раз он показал и открыл, что на самом деле служение Богу – это не только какая-то религиозная сфера, и отнюдь не религиозная сфера. Это человеческая жизнь, это сфера человеческого труда, это сфера быта человеческого. То есть можно быть плотником, художником, матерью прекрасной, и все это делать во славу Божию.
И быть очень религиозным человеком.
И быть, и в этом выражать свою веру, прежде всего, в жизни, не в религии, в жизни. Это очень важно. И поэтому это, вот ты все время, да, я тоже замечаю, когда прихожу к тебе, ты все время пытаешься разделить, ага, вот здесь вот люди верующие, вот неверующие, вот мы тут вот это знаем, мы во что-то такое, да, посвящены, вот у нас вот такая жизнь, а у них вот такая. Я вот с этим не согласен, потому что... Ну, для меня вера, опять же, это не что иное, просто как обычная жизнь, которая просто реализуется, в которой присутствует благодать Божия, в которой присутствует Христос, в которой присутствует этот свет, который позволяет тебе не делать каких-то страшных ошибок. Я очень часто, когда разговариваю с людьми о Боге, особенно теми, кто вот никогда о нем не слышал, они задают вопрос, а почему же столько страданий? Я рисую такую всегда картинку, вот представьте себе человека, у него в руке два молотка, в одной и в другой, и он одной бьет соседа по голове, а другой себя. Вот примерно в этой ситуации каждый человек находится. И как остановить, как вот показать людям это, да, как их направить к тому самому счастью, о котором они мечтают?
Угу. Но на самом деле ты не совсем прав, Иван, когда я говорю о том, вернее, ты правильно сказал, да, я разделяю вот эти две вещи, но только лишь для того, чтобы показать, да, что нормальная жизнь, вернее, нормальная с точки зрения атеиста, без Бога она ненормальна, да, и чтобы показать им, наверное, что Бог-то как раз-таки должен быть в каждой сфере твоей жизни, да, что Бог, он везде, ты принимаешь пищу, Бог с тобой, ты... Разговариваешь со своей женой, Бог с тобой, ты покупаешь жене цветок, Бог и в этом, да, тоже присутствует с тобой рядом. Ты идешь на работу, хорошо делаешь, и ты делаешь ее ради того, чтобы исполнить Божью волю, да, в своей работе.
Да, совершенно верно. Поэтому вот основной момент, когда... Что сделал дьявол сейчас? Что он все вот эти вопросы, которые касаются счастья, несчастья, он все это запихнул в дискурс религии и показал людям. Смотрите, вот это вот вас не касается, там есть какие-то странные люди, которые там молятся, крестятся, ходят, поют песни, ходят строем и что-то еще такое, читают какие-то свои книжки. А у вас совсем, совсем другая жизнь. Вы тут вот такие вот просвещенные, прекрасные, технологически подкованные и так далее. И вот в этом главная проблема сегодняшнего дня, как я считаю, что человек, ну, его обманули. Ему показан Бог в какой-то клетке церковной. Вот это абсолютно неправильно.
У меня к тебе еще один вопрос, но немножко не по теме нашей передачи. Ты тоже, вот я заметил, разделяешь религию и веру, да, вот такую типа истинную. Но ведь мы знаем, что, например, такой умный человек лангтанцы, да, и не только один, религию так раз-таки определяли как воссоединение с Богом. То есть на самом-то деле слово «религия», оно ну, крайне положительное, да?
Но на самом деле нет. Нет, я не говорю о том, что оно положительное или отрицательное, просто определения нет до сих пор этого слова. Существует несколько тысяч разных определений от отношения там, с наивысшим существом и так далее. Но это очень трудно. Но вот когда я говорю о религии, да, и когда разделяю ее там, от веры, понятно, я это имею в виду как ну, систему, набор каких-то определенных действий, выражающих отношение там, к божеству, к чему-нибудь.
Ортопраксия.
Да, есть, ну, отчасти, да, ортопраксия. Ну, она, естественно, не может быть и без ортодоксии. То есть, если я это делаю почему-то, да, потому что я вот в это верю. А когда, если мы открываем с вами Новый Завет, мы увидим, что там, ну, там ничего нет об этих вещах. То есть, там говорится о грехе, о жизни. Там мы встречаем самарянку, у которой были там проблемы с мужьями, людей, которые теряют своих близких, там какие-то сложные жизненные ситуации, свадьба, там, похороны и так далее. То есть там жизнь, жизнь, в которую приходит Христос и все там меняет.
Преобразует.
Да. И преобразует, да. Вот это вот очень важно. Этого сегодня очень не хватает, чтобы церкви, все церкви христианские говорили миру и показали бы миру, что это вот такое, что Бог – это не какие-то там традиции, уклады. Бог – это не какие-то дары и их проявления специальные. Бог – это не какие-то танцы, песни там или что-то, какая-то часть, пласт культуры христианской. Это действительно настоящая жизнь, это личность, это возможность утереть свои слезы и обрести спасение, и быть человеком с большой буквы.
Ну, кстати, вот вопрос, что приносит радость, я задавал, да, и многие люди приходят к Богу для того, чтобы эту радость обрести, да, чтобы решить свои проблемы, даже если у них проблемы не настолько глобальные, как у некоторых маргиналов, там совсем, да, там тех же наркоманов, алкоголиков. Нет, почему? Внутренняя пустота, да, какая-то бесперспективность жизни, т.д. и т.п. тоже проблема. Но они приходят к Богу, чтобы это решить, чтобы обрести эту радость. Но мы же с тобой прекрасно понимаем, что отношения с Богом, да, они далеко не всегда радостные. Часто это горе, разлуки, потери, какие-то жертвы, да, которые мы делаем ради Бога. Да? Но это не означает, что мы при этом испытываем кайф.
Но, опять же, я вот вернусь к этому образу врача и того же самого рецепта, не потому что мы делаем что-то ради Бога, мы делаем это ради самих себя. Для наркомана того же самого отложить там шприцы и вступить в период ломки – это тоже большое горе и большой подвиг, и большая жертва, которую он совершает. Но и он сам, и все люди, которые его окружают, понимают, что это путь его спасения, единственно возможный, который ему нужно пройти. Точно также это касается каждого из нас, людей, которые поражены грехом. Да, люди, ты правильно сказал, они не приходят к Богу, очень редко приходят, когда вот им грех их открывается. Они приходят за так называемые компенсаторные функции религии, которая дает им там в чем-то там, да, покой, найти какую-то помощь. Но в конце концов Господь очень четко проговаривает и объясняет, и говорит, что смотри, вот здесь нужно сделать вот так, вот здесь нужно сделать вот так, и это не всегда легко. Действительно, это очень трудно бывает со слезами, но, как уже сегодня мы вспоминали, что блаженны плачущие, Господь говорит, ибо они утешатся.
Друзья, у нас был Иван Лаптев, ректор Теологического института церкви Ингрия. Еще раз, где-то настоятель, где-то пастор?
Настоятель прихода святого Иоанна в Губаницах и пастор Колтушской евангелической лютеранской общины.
С вами была программа «Глаз народа» на радио Теос. Это был не прямой эфир, друзья, но после этого эфира, прослушав его, вы можете сделать свои комментарии и замечания под анонсами на моей личной странице в сетях социальных Владислав Юртов, либо на странице радио Теос, также под анонсами этой передачи. Всем спасибо за то, что вы были с нами. До свидания. Не отключайтесь, мы работаем 24 часа в сутки. Пока.
«Глаз народа». Ваш голос в прямом эфире.